Когда мы сейчас перечитываем одну с другой пьесы «Погони», перед нами как бы открываются страницы истории нашей страны. Нет, кажется, такого участка жизни, которого не охватил бы его жадный взор. И советский человек возникает в драматургии «Погони» во всей своей разносторонности, во всем богатстве своей индивидуальности, во всем различии характера. Погодин гордился своим народом и любил его. Он проникал в сердцевину души советского человека. Он с напряженным интересом следил за его становлением, за рождением в нем все более глубоких чувств и мыслей. В пьесе «После бала», действие которой происходит на фоне строящегося колхоза, Погодин рисует образ юной колхозницы Маши. Она не знает, как выразить свою влюбленность в начальника МТС Кременского и трогательно ищет образец в письме пушкинской Татьяны.
Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Ой, хорошо, ой, хорошо. И складно, и трогательно. Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать. Нет, это зачем же? Презреньем? Нет, это у меня никак не получится. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я б никогда не знала вас, не знала б горького мученья. Ой, как хорошо! Ой, как подходит для моих чувств! В глуши забытого селенья. Хотя теперь нет забытых селений. Теперь все селения на учете. Подходит, вот обида. Кто ты, мой ангел ли хранитель или коварный искуситель? Искуситель, коварный. Что это? Черт. Татьяна не подходит, Пушкина не годится. Вот досада. Вот. Вообрази, я здесь одна. Никто меня не понимает. Вот это да! Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Какая-то она угнетенная. А ведь жили богато. Разве можно так опускаться? И молча гибнуть я должна. А если поставить вопрос ребром, и молча гибнуть я должна. Хм, подумаешь, Пушкин, до чего довели девку со своим Евгением Онегиным? А, помещики, беспартийные. А Николай Кременской... Ух, какой человек Николай Кременской. Написать ему напишу. Я вас очень люблю, товарищ Кременской, и больше мне от вас ничего не надо. Пожалуйста, не смейтесь. И никому не говорите. С комсомольским приветом я. И пошлю ему по почте лично.
Погодин погружает нас в неистовый темп строительства. Сильнее всего он выражен в пьесе «Мой друг». В образе полного энергии, юмора, знания жизни, неожиданной инициативы начальника строительства Гая. Мы застаем его сотрудников, растерянно констатирующих нехватку нужных материалов. Появляется Гай.
Есть! Все есть!
Товарищ Гай, Гай, Гай.
Здравствуйте, здравствуйте, товарищи, здравствуйте, здравствуйте. Ксения Ионовна, записывайте.
Пишу.
Белковский отвечает за расквартирование водопроводчиков и землекопов.
Я?
Да-да-да, ты. Из водоканала персонально отвечает инженер Вострецов при помощнике Зильберте.
Зильберте?
Григорий, надо собрать актив. Люди растерялись, паника.
За прокладку труб и водозабор Максиму...
Я тебе говорю.
А я говорю, Максиму объявляется строгий выговор за опоздание со сдачи порученных работ. Ксения Ионовна, записывайте.
Да-да.
Максим одновременно отвечает за подготовку и приемку германских железных рам. Ему предлагаю немедленно связаться с нашим агентом на станции Негорелой, обменявшись молниями, и ответ сообщить мне к 5 часам.
Есть.
Ну, иди.
Иду.
Инженер Ладыгин, при помощнике конструктора Натальи Фукс.
Я не Фукс, я просто Петрова.
Ну, при помощнике конструктора просто Петровой с момента получения приказа монтирует станки.
А я принес заявление.
Работа производится в 3 смены.
Дайте тогда брезент.
Под брезентами.
Ну, вот это другое дело.
Ксения Ионовна, записывайте. Софья Андреевна отвечает за электросварку и к 11 часам ночи сдает мне план.
Хорошо, хорошо.
Пеппер отвечает за культурно-бытовое обслуживание завода за все время пуска, а также за все амбулатории, детские ясли, сады и прочее.
Хорошо, Григорий Иванович, я перетам!
Товарищ Ёлкин Семен Петрович,
да-да,
по своей специальности стекольщика...
Что-что?
Стекольщика немедленно связывается с подшефными нам частями и на самолете вылетает в город Хусть-Хрустальный. За получением бемского стекла.
Бемского?
Да-да-да-да-да, бемского стекла! Всех разогнал, а? Володя, тебе нравится? Ну, а дальше, мой милый, управляй непосредственно на сам.
Я-то достал денег на рам.
Украл. Украл заранее обдуманным намерением.
Шутки?
Хороши шутки, ежели под суд придется идти. Но ничего, мы после разберем. Ты сопи и строй. Строй и сопи.
Меня, товарищ Гай, здесь твоим халуем зовут.
Я могу идти печатать приказ?
Да-да-да-да-да. Идите. Я по телефону дам продолжение. Это оперативный план.
Понятно.
Меня под лицом считают, Григорий Григорьевич.
А ты плачешь? Эх ты. Ты читаешь Шекспира в выходные дни. У нас же шекспировские герои кругом. Погляди. Это же герой. Имя, отчество и фамилия Андрон. Андрон, иди сюда. Человека из больницы бросают в пекло. Шутка сейчас, дядь, партийное руководство. Человек умирал от тифа, а о нем кричат.
Отсидел товарищу.
Ну что, отец, холодно?
Обойдется.
Кусают сбоку.
Обыкнется.
Ёлкины питомцы горлопанят.
Остынут.
Люблю. А ведь завод-то, старик, пускаем, а? Пускаем!
Погодин верит в неизбывную талантливость русского народа. В пьесе «Поэма о топоре» он сталкивает нас с самоучкой-сталеваром Степаном, изобретателем особого сорта стали, необходимой стране.
Варил я ее, дьявола, в тигле сам варил. А как варил, не помню.
Где эти клещи?
Какой-то охламон спер.
Сам ты охламон.
Привет. Здравствуйте, сталевар. Как плавка?
Лазаринская, раз. Он сам не знает, что варит. Ты расскажи, как было дело.
Ну, чего ты ругаешься, товарищ Кваша? Вроде я виноват или вредитель. Ну, хорошо. Ну, причем я... приходит ко мне Дрызгун. Так и так. Свари, говорит мне Степка, сталь какую-нибудь такую, чтобы ее кислоты не могли взять. А то, говорит, в ваннах клещи рвутся. Что ни день, подавай новые. Я говорю, пару пиву поставишь? Поставлю. Идет. Заметано. Ну, я, между прочим, помараковал. Дело вроде на интерес. Ну, значит, как говорится, составил шихту. Ну, чего вы меня ругаете, товарищ Кваша? Сварил я ее, дьявола. Действительно, клещи. Во, на большой палец. Дрызгун мне пару пива поставил, а клещи сперли. Дрызгун опять ко мне приступает. Так и так, сперли, гады, свари. Я говорю, пару пива поставишь.
Видите?
Ну, второй раз мне уж не подвезло. Ни черта не получилось. И Дрызгун тоже на меня осерчал.
И пару пива не поставил?
Нет, не поставил.
Пару пива ему поставил Дрызгун. За пару пива мировое открытие сделал. Ух! Сёк бы я тебя роскошь.
Ну, чего вы на меня наступаете? Ну, ну ладно. Ну, сварим. Мой отец только по церковно-славянски царя Давида нараспев умел читать. А булатные стали варил какие. Сварим ее. В Америку занимать не пойдем.
Погодин убежден в неискоренимой ценности человека. Этой теме посвящена пьеса «Аристократ», действие которой происходит на севере, на строительстве канала. Одна из заключенных, авантюристка Сонька, встречается с начальником строительства.
Я тебе много слыхал, а ты еще молодая.
Смотря для чего?
Для того, чтобы жить.
С кем?
Ого, смела.
Не скрываю.
Второй месяц отказываешься работать.
Ошибаетесь. Я 15 лет отказываюсь работать.
Куришь? Да.
Без подходов. Я воровка, я бандитка. С нами советские генералы не курят.
Да, ты бандитка. Сколько лет имеешь?
До звонка.
Бежать собираешься?
Как посоветуете?
Не советую, потому что все равно поймаем.
Дело у вас поставлено.
Мы даром хлеб не едим.
Видно.
Не скрываем. Ну, кури, кури. Сухая сидишь. Да.
Благодарю.
Скажи, кто у тебя был отец? Рабочий, крестьянин?
Рабочий.
Металлист?
Железнодорожник в крушении погиб.
У меня отец тоже был рабочий. От чахотки умер. Это понятно. Понятно. Ну что ж, прощай пока.
Что значит понятно? Что значит тоже рабочим был? Что он мне сказал? Ой, тоска. Ой, тоска.
Нинка! Беги! Вызови Костю капитана и скажи ему, что Сонька просит водку, а то на сегодня пойдет ложиться под поезд! Костя! Водку! Водку!
Встань!
Костя!
Встань, перестань! Ну, встань! Давай мы с тобой потолкуем по-человечески.
О чем бы?
Ты назвала меня советским генералом. По старым чинам я полный генерал. А вот по происхождению это мы с тобой кровно свои люди. Ну скажи, кто виноват, что ты стала такой?
Да, я воровка, я бандитка, я кусок падали. И мы вас ненавидим. Мы волки, мы погибли, ничего не просим. Мы не гладьте нас по головке. Вы издеваетесь над моей душой. Яду, лучше ядом всех нас отравите. Отравы мне дайте, не мучайте нас. Отравы мне дайте.
Дура. Большая выросла, дура. Но на кого ты кричишь? Кого ты стращаешь?
Я...
Молчать! Девчонка, черт возьми, ты же соску сосала, когда я получил вечную каторгу. Я в кандалах спал. Меня надзиратели ночью в темную мешками душили. За кого? За что? Ты подумай. Молчи ты, истеричка. Я прекрасно понимаю, что не ты виноват. Что с тобой, мальчик, что ли, говорит? Комендант.
Да? Что, прикажете, гражданин начальник?
Чаю.
Чаю? Что, прикажете на двоих?
На двоих.
Если можно, покрепче.
Покрепче.
Есть, ага, крепче.
Ну, как тебя звать-то, а?
Соня.
Соня. Ах ты, Соня, ты Соня. Вот что, Соня, расскажи мне подробно свою биографию.
Что ж тут рассказывать? Если моя жизнь кому во сне приснится, в холодном поту проснется тот.
Я тебя не допрашиваю.
Понятно.
В налеты ходила?
Были вооруженные грабежи.
Убивала?
Конечно, да.
Вот есть крепкий чай, гражданин начальник.
Соня, дай ты мне настоящее, верное и честное слово, что ты выйдешь на работу.
Слово дать не могу. Тачки возить все равно не буду. Не могу. Да хоть год мне говорить, это ебоу как граммофон. Никогда я не работала и работать не буду, не могу.
Ну сядь. Послушай, я дольше твоего на свете живу, лучше жизнь знаю.
Ох, вряд ли. Ну говорите.
Скажи, кого ты будешь грабить? Ты думала, кого вы у нас грабите?
Обыкновенных честных жителей.
А кто они? Ну, отвечай.
Да мне что за дело?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 4 часа разговаривать с такой ничтожной гадюкой и носить 3 ромба. Чай с печеньем дороже ее стоит нашему государству.
Тьфу. Не нужно, не нужно больше про нашу жизнь. Это хуже, чем тоска.
Соня, дай мне честное слово.
Даю вам честное слово, что я брошу пить водку.
И все.
Все.
Наибольшей заслугой Погодина является создание его героической эпопеи трилогии «Олень». Общеизвестна смелость, с которой Погодин впервые взялся за решение, казавшееся в те годы неразрешимой задачи – воссоздание образа Ленина драматургическим средством. Образ Ленина неразрывно связался для Погодина с образом народа. Он начал свой исторический труд с пьесы «Человек с ружьем». Пьеса рассказывает о первых днях революции. Она застает Ленина в процессе неустанной горячей работы, когда перед ним во всей широте сразу встали задачи организации жизни в разрушенной войной стране при продолжающемся сопротивлении враждебных и нейтральных элементов.
Повторяю, политическое положение теперь свелось к военному. Мы не можем потерпеть победы Керенского. Тогда у нас не будет ни мира, ни свободы. Задача политики и военная задача – это организация штаба, сосредоточение материальных сил, обеспечение солдат всем необходимым. Это надо делать, не теряя ни одного часа, ни одной минуты, чтобы дальше шло так же победоносно, как до сих пор. Товарищ Никанор.
Слушаю, Владимир Ильич.
Сейчас мы отправляемся с товарищами на фронт.
Товарищ Ленин.
Лжете, сударь. Не я у вас, товарищ.
Мы бы сейчас хотели говорить по кардинальным вопросам революции.
Кардинальные вопросы революции решаются вооруженными массами.
Но живые силы общества...
Живые силы – это фраза, в которой нет никакого смысла. Классовые понятия есть буржуазия, а вы трепещете перед ней. И, кроме того, пропуск. Направо входа в Смольный у вас есть?
Не понимаю.
Разумеется. Конечно. Дайте сюда.
Пожалуйста.
Вот тут. Товарищ.
Я.
Вот именно вы. Именно вы, товарищ Шадрин. Проводите этих уважаемых господ вниз на парадный выход и передайте комендатуре, чтобы их сюда никогда не пускали.
Слушай, товарищ.
Чудовищно.
Все будет сделано, Владимир. Очень хорошо. Вот так всегда с ними нужно поступать.
Владимир Ильич, я пойду приготовлю вам машину.
Хорошо. Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте, Владимир Ильич.
Чем вы озабочены?
Я вас жду. Извините, мне очень непонятно. Я назначен комиссаром. Что мне делать?
А я почем знаю?
Как же это так, Владимир Ильич? Вы и не знаете.
Честное слово, не знаю. Я никогда не бывал комиссаром и совсем не знаю, что они делают.
Это очень трудно что-нибудь делать, когда этого никто не знает.
Очень, очень трудно, да-да. Невероятно трудно.
Ну, а все-таки, Владимир Ильич, что же должен делать, например, большевистский комиссар?
Все. Все и все.
Вы меня совсем в тупик поставили.
Товарищ Ленин. Товарищ Ленин, я связист.
Говорите.
Около 5000 моряков погрузились в эшелоны и пошли в Гатчину. Линейный корабль «Республика» и миноносцы взяли курс на Петроград. Все ваши распоряжения товарищами-балтийцами выполнены. Будут ли еще указания?
О времени прибытия войск и кораблей скажите мне, где бы я ни был.
Слушаю.
Можете идти.
До свидания, товарищ Ленин.
До свидания. Ну-с, а каким комиссаром вас сделали?
Меня назначили комиссаром по топливу.
Угу. Так чем же ваша задача? Это же чудесно, что вас сделали таким комиссаром. И прежде всего, не теряйтесь, дорогой товарищ. Опирайтесь на рабочих.
Так.
Проверяйте всех и каждого. Никому не верьте на слово. Возьмите на строжайший учет каждый пуд угля, каждое полено дров.
Так.
Вот при соблюдении этих простых правил у вас все пойдет отлично. Поверьте мне.
Так.
У вас есть еще вопросы?
Пожалуй, у меня действительно теперь нет вопросов.
А теперь у меня есть вопросы.
Слушаю, Владимир Ильич.
Когда вы приступаете к работе?
Завтра с утра.
А почему не сегодня?
Сейчас ночь, Владимир Ильич.
А разве ночью нельзя работать? Нет, уж пожалуйста. Идите к Свердлову. Он вам даст настоящих людей. Он знает Питер, как свои 5 пальцев. Уж пожалуйста, не дремлите.
Я не дремлю, Владимир Ильич. Я иду сейчас же.
Владимир Ильич. Владимир Ильич, машина готова.
Едем, товарищи, едем.
Пьеса заканчивается обращением Ленина к красногвардейцам, уходящим на фронт.
Товарищ! Я позволю себе рассказать один происшедший со мной случай. Дело было в вагоне финляндской железной дороги, где мне пришлось слышать разговор между несколькими финнами и старушкой. И вот какую мысль высказала эта старушка. Она сказала: «Теперь не надо бояться человека с ружьем. Когда я была в лесу, мне встретился один человек с ружьем, и вместо того, чтобы отнять у меня мой хворост, он еще прибавил мне. Когда я это услыхал, я сказал себе: пускай сотни газет, как бы они там ни назывались, социалистические, почти социалистические и прочие, пускай сотни чрезвычайно громких голосов кричат нам: диктаторы, насильники и прочие слова. Мы знаем,
что в народных массах поднимается теперь другой голос. Они говорят себе: теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. Вот что народ почувствовал. Вот почему та агитация, которую ведут простые, необразованные люди, непобедима, товарищи! Рабочие и крестьяне еще робеют. Еще не освоились с тем, что они теперь господствующий класс. Этих качеств в миллионах и миллионах людей, всю жизнь вынужденных голодом и нуждой работать из-под палки, не мог создать переворот сразу. Но вот в том-то и сила, в том-то и жизненность, в том-то и необходимость Октябрьской революции, что она будет эти качества, ломает старые препоны, рвет обветшалые путы и выводит трудящихся на дорогу самостоятельного творчества новой жизни. Пример Советской Республики будет стоять перед всем миром на долгое время. Наша Социалистическая Республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма. Там драка, война, кровопролитие, жертвы миллионов людей, эксплуатация капитала. Здесь настоящая политика мира и Социалистическая Республика Советов. Ура!
Второй пьесе названного цикла «Кремлевские куранты» Погодин вновь сознательно ограничивает время действия. Он выбирает на этот раз 1920 год, рождение плана электрификации России. В центре пьесы вновь находится образ Ленина, великого мечтателя и великого осуществителя, воодушевлявшего его мечты, какие бы трудности ни вставали на пути ее реализации. Подлинно человеческий, разбуженный мир и составляет сердцевину погодинской пьесы. Именно для характеристики этого мира Погодину были нужны различные неожиданные образы, рассыпанные по пьесе. Во время ночной прогулки Ленин беседует с матросом Рыбаковым.
«Любите русского человека, товарищ Рыбаков?»
«Люблю, конечно».
«Поживите с моё, тогда полюбите. Вот если б Толстой не придумал толстовство, то лучше его никто не представил бы нам русского человека. А вот рабочих старик не понимал. Не хочется домой. Вы влюблены, а мне почему не хочется? Не знаете? Так я вам по секрету скажу. Я иногда мечтаю, разгуливаю один и рисую перед собой невиданные вещи. Башню до небес мы, конечно, строить не будем, но с нашими людьми можно дерзать и можно мечтать. Кто-то идет.
Кто идет?
Я иду.
А вы кто, простите?
Я нищий. Подайте, барин, на пропитание печальной старушке.
Саша, у вас что-нибудь найдется?
У меня ничего нет.
И у меня тоже ничего нет. Извините.
Эх, а еще пальто хорошее носите. Сать-то вы хуже нищих.
А ну, бабка, иди-ка ты спать.
А я по ночам не сплю. Я ночью работаю. Я по чайным да по вокзалам побираюсь.
Вы это работой называете?
А моя работа не хуже всякой другой. Теперь все один черт, хоть голодный, как собаки. Ну вот ты вот, человек, видно, умственного труда. А много сегодня кусал?
Как это кусал?
Ну, ел.
Пойдемте дальше, Владимир Ильич.
Постойте, а до революции вы чем занимались?
Тоже нищий была.
Так чего же вы сердитесь? Вы ничего не потеряли.
Нет, дорогой мой, наш нищий класс больше всего потерял.
Почему же это ваш класс потерял?
А потому что до революции я жила ку-королю. Я в то время-то в юродиво ходила. У меня в банке 3500 лежало золотом.
Откуда же вы их взяли?
А у меня свои постоянные клиенты были. Я ведь ниже купеческих домов первой гильдии не опускался. А вот теперь какой у меня профит? Кто нам теперь подает? Ленин всю Россию в трубу пустил и сам, говорят, впроголодь в Кремле живет. Вот сам не живет и другим не дает. Маячьте дальше, а я по своим делам пойду.
Что скажете, молодой человек?
Нахальная старуха и больше ничего.
Суть не в старухе, но она в чем-то права. Если сейчас сесть на воздухоплавательный аппарат и подняться над нашей землей, то под вами окажется черное, без огней, пространство, подобное огромной пустыне. Как разорена Россия! Деревня вернулась к началу 19-го столетия к Лучине. На заводах Урала, в Златоусте, например, люди вынуждены ручным способом приводить в движение механизмы. Донбасс затоплен белогвардейцами. Вы умеете мечтать, Саша Рыбаков?
Мечтать? Как мечтать?
Надо мечтать. Но имеет ли право мечтать большевик, марксист? А? По-моему, он имеет это прекрасное право. И он должен мечтать, если он понимает свою мечту, как рост новых задач его партии, его народа. И еще, Саша Рыбаков, не надо бояться разлада между мечтой и действительностью. Если вы серьезно верите в свою мечту, внимательно вглядываетесь в жизнь и работаете. Работаете, не покладая рук, страшно, адски работаете над осуществлением своей мечты. Еще в 900-х годах мы в нашей партии мечтали о будущем России и строили планы электрификации. Нам приходится урезать пайки, проводить жесткую экономию во всем, жить бедно, скупо, тяжело. Но мы будем проводить в жизнь электрификацию, иначе невозможно. Сомнут, задавят. Будет столетнее рабство, иностранные иго, позорная жизнь, гнет. Как по-вашему, Саша Рыбаков, пройдет у нас теперь электрификация?
Вы же за 1000 верст вперед видите. Что же я могу сказать, Владимир Ильич?
С нашим народом можно мечтать и можно дерзать.
Особенно ясными становятся грандиозные планы Ленина при его встрече с саботирующим работу крупным инженером-энергетиком Забелиным.
Попросите ко мне инженера Забелина.
Слушай.
И разыщите, пожалуйста, нашего эксперта, инженера Глаголева. Он здесь рядом с обнаркоме.
Симонов.
Инженер Забелин?
Да.
Антон Иванович?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас, садитесь. Садитесь. Ну так что же, саботировать или работать?
Я не предполагал, что мои личные проблемы могут кого-либо заинтересовать.
Представьте себе, интересуют. Вот мы и хотели посоветоваться с вами по одному чрезвычайно большому вопросу.
Разве мои советы могут иметь значение?
Кого вы хотите взять под сомнение, нас или себя?
С некоторых пор у меня перестали спрашивать советы.
Значит, людей занимали другие интересы, как вы полагаете?
Да, так. У людей были другие интересы.
А теперь понадобились ваши советы. Что ж вас удивляет?
Я несколько, так сказать, озадачен.
Вам мешает узелок. Положите его куда-нибудь.
Сегодня суббота. Время бани. Вы, вероятно, собирались идти в баню?
Да, конечно, собирался идти в баню.
Так вы еще успеете. Мы вас долго не задержим. Да, мы вас долго не задержим.
Здравствуйте, Владимир Ильич.
Здравствуйте, Георгий Иванович. Георгий Иванович, вы лично не знакомы с инженером Забелиным?
До сих пор нам не приходилось встречаться.
Познакомьтесь. Глаголев Георгий Иванович, наш эксперт.
Да, мы до сих пор не встречались.
Инженер Забелин в курсе дела?
Нет, не совсем. Мне кажется, что инженер Забелин не представляет себе, по какому поводу мы его побеспокоили. А ну, так. Не будем терять времени. Это ваша область, уважаемый товарищ. Прошу, докладывайте.
Докладывать в данном случае затруднительно. Потому что такие люди, как инженер Забелин, не нуждаются в агитации по части энергетического развития России. Не так ли?
Нотис.
Но однако вы должны знать, что нас, революционеров-большевиков, всегда волновали вопросы коренного технического переустройства. Переустройства всего хозяйства России.
А вы, простите, что прервал, пожалуйста. Вы инженер. Старый инженер, не так ли?
А что? Вы хотите сказать, что старый инженер не может быть революционером? Видите, может. Продолжайте, пожалуйста.
И как инженер, и как революционер одновременно. Я готов со всей энергией проводить в жизнь идею электрификации России.
И не в отдаленном будущем, а теперь. Так ставит вопрос Центральный комитет нашей партии.
Ну, и что же?
А вот этот вопрос позвольте обратить к вам.
Ко мне? Почему ко мне?
Потому что вы, как специалист дела, можете нам помочь. Но специалисты дела, увы, настроены по-разному. Продолжайте, пожалуйста.
Есть старая версия, что у России нет будущего для развития электрификации по ее природным ресурсам. Да-да, вот не дальше, как вчера, как сегодня с вами, мы беседовали с одним крупнейшим ученым, я не буду называть его имени. Но что он утверждает? Рельеф страны плоской, течение рек медленное, зимой реки замерзают. Ниагарских водопадов, как в Америке, у нас нет. Значит, ни одной порядочной гидростанции мы построить не можем.
Так мог сказать только невежда.
Простите, Он авторитетный ученый, акционер одной электрической компании.
Ну, значит, мошенник.
Это другое дело.
А почему мошенник? Вы докажите.
Можно попросить карту России?
Конечно, пожалуйста, пожалуйста.
Я берусь указать вам десяток мест, где мы можем сейчас в естественных условиях строить электростанции на белом угле. Вот и вот. А здесь разве нельзя?
Что это?
Это Днепровские пороги.
А где же здесь можно строить?
Я полагаю, где-то в низовьях. Ну, не у моря, конечно.
А хорошо бы здесь. У самого моря воздвигнуть огромный электрический замок. Сдай наших.
Возьмите наши торфяные районы. Ангара на востоке, Эльбрус на Кавказе. А если построить плотину на Волге?
А где же на Волге? Это интересно. Я же волгарь.
А вот у Жигулей. Я говорю по памяти. Но по моим старым расчетам, энергии Волги может заменить половину донбасского угля.
Вы можете нам составить на эту тему общую записку.
Я затрудняюсь. Я давно не занимался подобными вопросами.
Чем же вы занимались?
Ничем.
Вы говорите неправду. Инженер Забелин торгует спичками.
Как спичками?
Инженер стоит на улице и торгует с рук.
Оптом торгуете? Или в розницу? По коробочке? Послушайте. Это несчастье. Это стыд и срам, батенька. В наше время спичками торговать. За такие штуки надо наказывать, как хотите.
Давно приготовился.
К чему приготовились? К принятию мученического венца? Кто вас заставляет торговать спичками?
Мне некуда приложить руки.
Как это... Некуда приложить руки, что вы мне говорите?
Меня никто не звал.
А почему мы должны вас звать? Разве до нас вы сидели и ждали, пока вас позовут? Впрочем, если вас не вдохновляет идея электрификации России, то можете торговать спичками. Можете.
Я не знаю, способен ли я.
От жизни отстали. Так что ли?
Большевик из меня не получится.
А мы вас не в партию приглашаем.
В России предположено построить социализм. А я в социализм не верю.
А я верю. Кто же из нас прав? Вы думаете, что вы, а я, что я. Кто же нас рассудит? Ну вот давайте спросим у Дзержинского. Он всего скорее скажет, что я прав, а вы нет. Этого вам достаточно?
Я понимаю, мои слова для вас детской лепет.
А вы разве меньшевик СДЭК, СР, читали «Капитал» Маркса, изучали коммунистический манифест?
Да, конечно, я... Плохо разбираюсь.
Да как же можно верить или не верить в социализм, если вы в нем плохо разбираетесь?
А вы товарища Крыжановского знаете?
Да, знаю.
И вы ничего не слыхали о его работах в области наших планов электрификации?
Слыхал, доходило.
Он мне говорил, что у вас громадный опыт электрика. Что вы умеете решать блестящие проекты, а вы спичками торгуете. Какая дикая вещь.
Брошу. Не буду.
Слава Богу.
Что вы сказали, Феликс? Я сказал, слава Богу.
Судя по всему, мне предлагают браться за дело.
И чем скорее вы возьметесь за дело, тем лучше.
Да, ну вы же меня плохо знаете.
Немного знаем.
Меня никто из партии коммунистов рекомендовать не может.
Представьте себе, может.
Не знаю, кто.
Я.
Откуда же вы меня знаете?
По долгу службы.
А, да, я забыл.
Да и кто не знает инженера Забелина? И раз уж я вас правительству рекомендую, позвольте мне предложить вам совет. Сейчас вы сбиты с толку.
Совершенно сбит.
Взволнованы, это и понятно. Вам надо собраться с мыслями. Пойдите домой. Подумайте, что случилось. А потом дайте ответ.
Завтра дадите ответ.
Да.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Жаль.
Всего хорошего.
Узелок забыли.
Да? Какой узелок?
Узелок.
Это же черт, а не узелок.
Баня! Баня, еще успейте.
Нет, я в баню не шел. Все решили, что меня берут в ЧК. Вот жена сунула мне этот чертов узелок.
Вот что, это другое дело. Постойте.
Время у нас суровое. Сейчас у вас дома горе, слезы. Отправьте инженера Забелина домой в автомобиле. Немедленно отправьте.
Слушай.
Сотни и тысячи и миллионы еще сидят у нас без дела. Какой он саботажник? Просто одичал от безделья и свихнулся. Георгий Иванович,
да?
Как по-вашему, пойдет к нам работать инженер Забелин?
Я думаю, пойдет, Владимир Ильич.
Пойдет. Но трудно ему будет привыкать. Очень трудно.
Если в кремлевских курантах зерном образа Ленина, зарявшим всю пьесу, являлась мечта Ленина, то в завершающей части трилогии, в третьей патетической, Погодин осмелился допустить читателя и зрителя в самые сокровенные размышления Ленина. К больному Ленину в горке приезжает большевичка Ирина.
Владимир Ильич.
Да?
Владимир Ильич, я готова пасть к вашим ногам.
Этого, постойте, этого не надо делать ни в коем случае. Сядьте.
Мне пришлось сделать невероятные усилия для того, чтобы проникнуть к вам. Я умоляю вас, вы, пожалуйста, не наказывайте тех людей, которые разрешили мне проникнуть к вам.
Нет, я не накажу, не в этом дело, но вам надо успокоиться. Может быть, вам позвать врача?
Не нужно, пожалуйста. Я сама врач, я сейчас справлю своим нервом.
Хорошо.
Меня привел к вам страшный случай. Мой брат приговорен к расстрелу.
Теперь расстреливают очень редко, только в крайних случаях. Но что совершил ваш брат? Кто он?
Он прекрасный, он чистый. И за отвратительную случайность он может поплатиться жизнью.
Да.
Дзержинской. Это каменное сердце. Вот, у меня прошение.
Печально. Очень.
Я умоляю вас, вы не отказывайте. Я рассчитываю на вашу милость. Вы выслушаете меня.
Конечно, выслушаю. Но я не имею верховных прав на милость или напротив. Милует в
ЦИК.
Да, я знаю это. Но если будет ваше ходатайство...
Да, конечно. Расскажите о вашем брате.
Он молод. Он юн.
А партия?
Не понимаю.
Те, кто принимали его в партию, видимо, нашли его сознательным. 21 год – это не юность.
Он сердцем юн. Это пылкое, чистое сердце.
Простите, мне трудно вас огорчать, но лгать не умею. Не верю я в чистоту сердца взяточников. И если бы я был даже на вашем положении, когда близкому человеку угрожает смерть, я не стал бы обманываться на этот счет. Он нечистый человек. И в этом суть вопроса.
Не говорите так. Я взываю к вашим чувствам человека.
Человека?
Да. Доброго, отзывчивого человека.
Обычно видят человека там, где он добрый. А если он не должен быть добрым? Тогда уж каменное сердце, простите. В таком случае все хлюпики есть люди-человеки. А люди с принципами – это уже не люди.
Владимир Ильич, но ведь бывали же случаи, когда вы лично приостанавливали казни.
Да, бывали. Во времена безумной драки, когда борьба шла не на жизнь, а на смерть. Во времена массового террора бывали.
Может быть, я не должна так говорить, но что за преступление? Ведь все мы так долго мучились, голодали.
Простите. Это он сделал для вас?
Нет. Как можно? Я ничего не знала. Я никогда бы не позволила.
И я бы не позволил. И ни один честный труженик не позволит.
Тут любовь. И первое. Он любит, пусть недостойную женщину, но любит.
Какое несчастье говорить на эти темы. Какое право горя. Разве великие певцы этого чувства завещали людям делать преступления? И кто он, брат ваш, чистый, юный? Ответственный работник ВЧК. Наверное, сам творил суд над преступниками. И самое омерзительное, что нам осталось от русского царизма, от татарщины, от бесправия, забитости, взятка. Она и составляет существо преступления вашего брата. Взятка стоит и еще долго будет стоять на пути нашего политического строительства, как величайший тормоз, от которого надо избавляться самыми крутыми мерами. Ибо взятка еще сильнее наших крутых мер. У вас огромное горе. И вам трудно понять, поэтому это решающее положение. Но я прошу понять меня, как государственного деятеля, который не может и не умеет быть заступником в таких делах. Не может, не должен, нельзя, немыслимо. Прошу понять меня.
Простите.
Позвольте все же вам дать совет. Я уже говорил, обратитесь в ОФЦИК. Могут быть оттенки.
После того, что вы сказали, нет. Просить нельзя. Вы Ленин.
Нельзя просить. Нельзя просить, потому что Ленин. Не потому, что нельзя просить, а потому, что Ленин. Наверное, я позабываю, что это слово должно производить какое-то глубокое впечатление. Ленин. И хочешь ты или не хочешь, милый товарищ, но для этой девушки в этом слове собираются высшие понятия власти
еще чего-то очень важного, справедливости, может быть, совести. Так ведь? И тут ничего не поделаешь. Для этой девушки закрыты все пути, потому что Ленин. И она знает, что Ленин не может быть иным, но хочет видеть доброго, добренького, добренький. Для чего? Для того, чтобы прощать, миловать, прекраснодушничать.